Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Привет, друзья. Есть такая тема. Настя Проскурякова. Настя, привет тебе.
Всем привет.
Слушай, больше тебя не будут, на тебя не будут ворчать за то, какой у тебя плохой микрофон. Послушайте внимательно, друзья, какой микрофон теперь у Насти Проскуряковой.
Да, на меня больше надеюсь, что не будут ворчать, хотя, честно говоря, я не помню, чтобы ворчали.
Ворчали, только некоторые стеснялись сказать об этом лично. Вот, но теперь уже все это позади. Анна Анисимова сегодня с нами. Анна, здравствуйте и добро пожаловать в Тифлоинфо.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Настя.
Анна, привет, если всем. Вам про вас скажу, что вы детский писатель, согласитесь, поспорите?
Да, все так и есть.
Когда вы поняли, что вы детский писатель? Вот чтобы это понять, это нужно что? Это нужно издать первую книгу? Или ты вот прямо с детства ощущаешь себя, ой, я, оказывается, будущий писатель?
Какой сложный вопрос и глубокий.
Так а мы простые не задаем, Анна. Настя, ты же знаешь, да, Тифлоинфо? Это же вот так вот.
Да, всегда сложные вопросы.
Ну, я хочу сказать, что, наверное, всегда было со мной ощущение, что я хочу писать, но это ощущение отдельно от ощущения «я писатель». Действительно, когда выходит первая книжка, то начинаешь по-другому смотреть на мир. По крайней мере, со мной это было так. Я не знаю, как с другими авторами. Но тебе начинают писать разные незнакомые люди, которые прочитали твою первую книгу, вышедшую, и ты вдруг ощущаешь всю эту ответственность за свое слово. Но потом это очень быстро проходит, потому что думаешь, ну что, первая книжка вышла, но разве это значит, что я писатель? Писатели бывают самые разные. И на самом деле, хотя прошло уже несколько лет, до сих пор иногда бывают сомнения, вообще я писатель или не писатель. И я даже предпочитаю сейчас себя так не называть. Обычно я говорю автор книг. Слишком нагружает это слово меня, мне кажется. Хочется чего-нибудь полегче.
И у меня в руках книжка, которая вышла, когда это, в августе получается, да? В общем, совсем недавно.
Ой, В конце мая вышла.
В конце мая этого года в издательстве «Самокат» вышла книжка, которая называется «Музыка моего дятла». К названию еще придем. А, Настя, ты ведь у нас брейлист, правильно?
Да.
Вот я очень долго пытался понять, что это такое на обложке. Я понял, что это брайль. Вот первый раз мне читать это стало, было очень сложно, потому что буквы большие, точки маленькие. Когда я уже знал, что там написано, помните, как вот сова в Винни-Пухе, которая говорит: «Винни-Пух, ты умеешь читать?» «Нет, не умею». Вот, он говорит: «Если я скажу тебе, что там написано». Да, вот потом мне уже было проще, как-то тому Винни-Пуху. Тут написано: «Можно до тебя дотронуться», по-моему, дотронуться. Да? Вот. Как зрячий человек начинает писать книжки, на которых появляется брайль?
Опять же, я могу сказать только за себя, да, но так сложилась жизнь. То есть просто так получилось, что в моей жизни есть незрячие друзья. Я вообще об этом в таких категориях не думаю, да, что вот есть у меня зрячие друзья, есть незрячие. У меня есть просто друзья, но среди них есть незрячие люди. И в какой-то момент, когда я уже стала писать тексты для детей и в том числе думала о том, что же я могу дать в своих текстах, вот ко мне пришла такая героиня, которая стала героиней книжки «Музыка моего дятла».
Ведь это не первая ваша книжка. И о незрячих тоже не первая.
Про незрячих книжка вторая, но первая называлась «Невидимый слон», и это первый рассказ вот этой книги «Музыка моего дятла». Просто потом со временем я ее дописала.
У вас ведь там поразительная история того, как вы в принципе стали общаться с незрячими людьми.
Поразительная, а мне кажется, очень простая. Дело в том, что я поступала уже 20 лет назад, вот так прошло 20 лет, в университет, в Новосибирский государственный университет. И так получилось, что в этом году, в 2000 году, НГУ запустил программу «Доступное высшее образование для людей с ограниченными возможностями». По-моему, она так называлась, если я ничего не путаю. Вот, и по этой программе могли поступать, в общем, разные дети. И вот так я познакомилась. Просто так сложились обстоятельства, наверное.
Я правильно понимаю, что вы вместе даже не то, что поступили, а вы вместе поступали. Вы познакомились еще тогда, когда поступали в университет.
Да, мы познакомились на вступительных курсах с моей подругой. Как-то так получилось. Я помню, что начались, как же это называется-то, подготовительные, что-то типа подготовительных курсов, да, нам читали лекции, и я вот услышала какой-то стук в аудитории, и я просто подумала, что кто-то, наверное, печатает на машинке, ну, в общем, я была из маленького города, из маленького поселка, я думала, ну, наверное, так принято, а потом я помню, что я вышла из аудитории, и папа как раз познакомился вот с мамой моей подруги будущей, и так получилось, что мы как-то разговорились, оказалось, что мы живем в одном общежитии, и мы стали вместе готовиться к поступлению, а потом мы еще оказались в одной группе, и, в общем, как-то мы подружились, и вообще нас довольно много было самых разных друзей, то есть это не то, что тут моя личная дружба или какие-то тут мои личные заслуги, ничего такого нет, у нас была большая компания, просто нам было всем вместе, и кто-то из нас был, как говорит моя подруга, одна с глазами, вот. А кто-то нет.
Интересно, ведь у всех у нас такие компании так или иначе были. В студенческие времена, Настя, у тебя ведь, наверное, тоже и зрячие, и незрячие. И кто-то, не знаю, встречался, может быть, с незрячими впервые. То есть ты была первым человеком для кого-то, первым незрячим человеком, через которого люди сформировали свое представление о сообществе незрячих. В принципе, бывало такое?
В принципе, для всего своего курса... Ну, для очень многих, очень, я не знаю этих людей, правда, очень много, которых я встречаю, и они говорят, что вот я первый незрячий человек, с кем они познакомились. Еще если кто-то знает каких-то известных незрячих людей, то вот, ну, именно живого такого рядом, не с экрана, то точно да.
И ты порой ведь даже не задумываешься, насколько это ответственно, ты просто живешь, то есть, ну вот... Ну вот оно просто есть, это не про
мне
то,
кажется,
что...
Мне кажется, было бы странно жить, я ну вот каждого сейчас. Человека встречать и думать, так, я вот сейчас должна повлиять на...
Показать.
Создать какой-то образ, все показать, что я могу, и чтобы... Ну, это было бы очень, наверное, глупо и нелепо, и я думаю, никто из нас об этом не задумывается каждый день. А другой момент, что иногда об этом задумываешься, когда ты приходишь, вот, например, да, в тот же университет, и взаимодействуешь, скажем, с теми же преподавателями, то ты понимаешь, что нужно повзаимодействовать с ними так, чтобы следующий, кто пришел, ему было легко.
Вот хорошо, хорошо, что ты понимаешь, Настя, понимаешь? Ведь не все это осознают. То есть зачастую есть люди, которые говорят, да ладно, я отучился, а дальше после меня хоть потоп. Вот ты так удивительно
сказала. Я просто была жертвой, кто до меня, наверное, думал, после меня хоть потоп, а потом вот потоп-то на меня и вылился. И, ну, это такое себе... Но это, мне кажется, отдельная тема.
Я думаю, что мы как-нибудь к этой теме обязательно перейдем. Анна, а вот для вас, да, первый курс общения с незрячим, были какие-то вещи, которые вам казались тогда необычными, неожиданными и так далее? Ну вот вам что-то пришлось менять в себе вот в те первые годы общения с незрячими?
Вот, наверное, это было самое неожиданное для меня. То, что... Мы, в общем, ничем, по сути, не отличаемся друг от друга, кроме остроты зрения. И что привыкнуть к другому человеку, ну, очень просто. То есть я до сих пор иногда замечаю, что я вообще забываю даже, что, например, моя подруга незрячая. Потому что
подождите.
Я могу вещи говорить, да.
Мы зачастую, мы незрячие, зачастую этим заморачиваемся. Вот вы сейчас сказали интересную вещь, я забываю. Но ведь нам порой нужно что-то показывать. Нам нужно помочь, допустим, найти аудиторию, найти ту или иную комнату, прочитать какой-то момент, какой-то материал. Сейчас это меньше, но все-таки нужно. И у нас иногда бывают комплексы. Потому что, ну вот я хочу быть как все, я хочу, чтобы люди забыли, что я незрячий. И поэтому я не попрошу, и поэтому я сейчас смолчу, и поэтому я упрусь рогом, простите, упрусь носом в эту дверь. Да, но только я не выдам вот то, что я незрячий. А для вас, как для зрячего человека, вот когда мы о чем-то просим, или когда мы нуждаемся в помощи, в поддержке, это скорее плюс, это скорее минус. То есть вы скорее будете, не знаю, думать, ой, бедные, несчастные, как одна героиня вашей книги, о которой мы еще поговорим сегодня обязательно. Или, в общем, ну, лучше бы мы просили, потому что иначе мы как раз глупее оказываемся, если просить не будем. То есть мы стесняемся.
Такое, да, странное ощущение, потому что я не помню какого-то дискомфорта. Мне кажется, все зависит, может быть, от человека, но я никогда не сталкивалась с такими мыслями: ой, опять меня о чем-то просят, или вот, опять что-то нужно. Я говорю, что вот да, мы жили вместе в одном общежитии, у нас была целая компания друзей, нам нравилось вместе ходить в университет. Ну, тебе всегда интереснее идти в университет с кем-то, ты идешь под руку, да, там за руку, есть компания. Если ты возвращаешься, то тоже идешь вместе, потому что мы все приехали из разных городов, и ну, нам как-то всем требовалась поддержка и тепло. А когда мы готовились к экзаменам, то мы читали вслух, то есть кто-то один из нас мог читать что-то вслух, все сидели, слушали какой-то текст. То есть это была такая, какой-то вот просто круг у нас создался, что вот я не могу сказать, что это была какая-то грандиозная проблема или неудобство, или что вот там, мои друзья как-то вели себя, стесняясь или, не знаю, чувствуя, что они упираются лбом или носом.
Ну и запоминать же, наверное, проще, когда ты это учишь с кем-то и проговариваешь. Это просто даже морально легче.
Да, и ну, мы просто все друг другу помогали. Это...
Я сейчас сижу и пытаюсь понять, почему же тогда... Может быть, это не сегодняшняя тема. Мы буквально пару мыслей, может быть, об этом скажем, если у вас будет желание об этом сказать. Наверное, это не сегодняшняя тема, но все же. Ведь мы иногда получаем письма, комментарии от незрячих студентов, которые говорят: вот я поступил в вуз, и я слепой, и я один. И вот они все, вот эта группа, вот эти вот зрячие, и вот я... слепой, и мне никто не помогает, меня никто не поддерживает. И я постоянно думаю, потому что у меня такого тоже не было, у меня такого опыта тоже не было. У меня было именно так, как вы рассказывали, это вот такое нормальное вливание в коллектив, да, нормальный вход в коллектив. И я вот думаю, а чем таким людям помочь?
Ну, мне кажется, я просто... меняла университеты, и как раз с первым у меня была где-то похожая ситуация, как вы описали. Первые дни, ну, не первые дни, в принципе, оттуда я и ушла. Нет, потом было легче, но первые дни вот было точно такое ощущение. И тут, мне кажется, это такая двухсторонняя история. Одно дело они все, другое дело еще как я пришла туда, с каким я настроением, и как я отношусь к людям, и просто какое выражение лица они перед собой увидели. Просто, мне кажется, я зашла с таким, что я бы сама себе не помогла, если бы увидела.
Такая физиономия, что, в общем, сразу все понятно.
Да, сразу. То есть это же всегда есть две стороны. Очень важно знакомиться, говорить. И, я не знаю, мне кажется, еще часть успеха в том, когда вы начинаете говорить на обычные темы. Ну, то есть не о том, что вот он незрячий, а вы говорите о чем-то, что понятно на данный момент вам обоим. То есть вот поступление, например, как у Анны было, вы поступаете вместе, и у вас общая тема — это сдать экзамен. И в этом вы понимаете друг друга, и начинать общение нужно вот с этого, а не с просьбы помочь.
Ну да, потом оказывается, что вы слушаете одну и ту же музыку.
Да, смотрите одни и те же фильмы.
Да, одни и те же фильмы, вам нравятся одни и те же книжки, в общем, вам есть что обсудить, и тоже просто не думаешь.
А потом можно сказать: давай вместе посмотрим. Уже когда вы понимаете, что интересы сходятся, вы можете показывать друг другу что-то.
Тут у нас в комментариях Настя Кузовкова передает всем огромный привет. Хельга Островская тоже передавала привет, потом удалила сообщение. Зря удаляли.
Это возможно, YouTube шалит.
Да, может быть и так. Павел Леонов пишет по этому поводу: если слепой подросток так думает в университете, то что-то с ним, а не со зрячими однокрупниками. Ну, очевидно, что-то не так. Тут главное, как ты сам себя поставишь. Вот, наверное, оно про это тоже. А как вы решили Брайль изучить?
Да, мне даже интересно, что вас вдохновило, потому что...
Просто по приколу.
Ну, наверное, можно и так сказать, но вообще, вы же помните, да, это было 20 лет назад.
Я помню 20... Знаете, я тоже помню, что было 20 лет назад, да.
Да, вот. Я что Брайль для себя открыла, что интернет для себя открыла, для меня это... было одинаковое открытие. То есть я узнала, что в мире, оказывается, существует шрифт Брайля, и, в принципе, в это же время я узнала, что в мире существует интернет, потому что у нас начались курсы, компьютерные курсы. Ну, а до этого я никогда с ним не сталкивалась. И, ну, поскольку моя подруга пользовалась и прибором, да, и грифелем, то в какой-то момент, я уже не помню, почему так получилось, но мы решили писать друг другу записки или письма, и она мне надиктовала этот шрифт, ну, по буквам, вот, да, как что выглядит, но я хочу сказать, что я его знаю только глазами, и то, поскольку я им сейчас редко пользуюсь, то я не могу ручаться, что я там все 33 буквы помню, но да, я его знаю, я могу что-то настучать довольно быстро, у меня есть и приборы.
Я прямо боюсь сейчас, Анну, она же на нас настучит.
Знаете, что для меня удивительно в этом всем? Слово надиктовало, то есть это было еще и на слух вы воспринимали. Да, то есть как это происходило, потому что мы один раз сидели на паре, нам было скучно, и у меня однокурсница нашла в интернете картиночку, как это выглядит, и на листочке нацарапала мне по Брайлю что-то. Ну, это вот было так забавно, ручкой она это выдавила. Но она это делала визуально, а вы это делали на слух, что, в принципе, наверное, не свойственно зрячим людям.
А ты понимаешь, Настя, 20 лет назад в интернете еще не найти было такую картинку, ну или, по крайней мере,
интернета так не было под рукой. Я понимаю, вот это и удивительно, что... Ну, тут нужно было желание, не секундное желание, вот давай сейчас, а на это нужно было потратить время. По-моему, это очень здорово.
А мне кажется, я здесь услышал очень важную вещь. Начинается все не с Брайля, начинается все с дружбы. Вот, да, ведь вы же сказали, Анна, да, вот мы уже были друзьями, и мне хотелось вот понять, как вот у нее это происходит. Вот начало. Мы порой там реабилитация, давайте добиваться своих прав и так далее. Порой прав действительно нужно добиваться. Но начинается-то оно зачастую с человеческих отношений. Ну, по крайней мере, на вот уровне своих сокурсников, сотрудников, коллег и так далее. Прокомментируете, Анна?
Я совершенно согласна с этим. Мне кажется, что я как раз из этого посыла и писала свой текст. Ну, вот рассказы, которые потом стали вот этой книгой «Музыка моего дятла», потому что мне в первую очередь хотелось, ну, поделиться своим ощущением дружбы, что вот неважно, какой человек, и ты неважно, какой человек, потому что на самом деле и зрячий человек может прийти в университет и чувствовать себя одиноким, и чувствовать, что ему никто не помогает, и вообще он тут один. Это неважно. Но вот если тебе с человеком здорово и классно, и если сам человек любопытен к миру и открыт, то будет контакт.
И вот тут начинаются интересные вещи, потому что ведь ваши книжки для детей дошкольного возраста, вот в этой книжке, которая передо мной сейчас, героиня, главная героиня, девочка, незрячая девочка, дошкольница, в какой-то рецензии я прочитал, что до конца книги не понимаешь, что она незрячая, ерунда, это все понимаешь достаточно быстро, вот, особенно если ты в теме. А вот давай.
Вы в теме, а вы в теме.
А я в теме.
И я в теме. И есть такая тема. Да, и Анна в теме. Поэтому мы понимаем. А может быть, тот, кто вообще не в теме, мы же не знаем.
Получали отзывы от читателей, которые вот встретились с этой героиней?
Конечно, маленькие дети не всегда понимают. Далеко не всегда понимают. И я читала рассказ «Невидимый слон» на встречах. Я сама видела, что дети даже в первом, во втором, иногда в третьем классе не понимают. Все зависит от их читательского багажа, вообще от их жизненного багажа, от того, насколько там они осведомлены в том, что в жизни бывает, происходит, насколько они слышат текст. Я им даже давала подсказки, что вот попробуйте проиграть все это внутри себя, представить все, что говорит девочка, задавала наводящие вопросы. Чем она отличается, а вообще какая она. И они в первую очередь говорят, что она веселая, что она очень любопытная, что она обожает играть, она очень любит ходить с папой в музей. Они называют обычные человеческие качества.
А мне кажется, что это же важно, что, ну, дети замечают в первую очередь не то, что она незрячая девочка, а то, что она ребенок, который...
Да.
Мне кажется, эффекта достигнут — это то, что, в принципе, должны замечать в жизни, и по-моему, это здорово.
А как ну, вы вот ее... Меня... Да, извините.
Ну, вот у меня как раз была такая цель. Я не хотела в тексте ни разу нигде не сказать, что героиня моя не видит привычным нам образом, большинству, то есть я имею в виду, но что она незрячий человек. Я нигде не хотела этого говорить. Я и нарочно не дала никакого имени. Мне хотелось, чтобы вот этот голос от первого лица, чтобы ну, любой читатель мог примерить его на себя и в первую очередь почувствовать себя вот как моя героиня.
Правда ли, что были критические замечания в плане того, что слепые в прятки не играют?
Ой, да.
Это... Серьезно?
Да, вот. это очень интересная история, когда вышла.
Там есть эпизод, они, по-моему, там с папой, с мамой играют в прятки, да, или с папой, я сейчас не помню.
Да, книга начинается с эпизода в прятки, девочка так. С мамой играет в прятки, и вот когда вышел первый рассказ «Невидимый слон», это было еще 7 лет назад, буквально там через 2 месяца мне написала девушка Аня Лиховская. Она училась тогда в МГУКе на режиссера. И она мне написала, что вот я хочу снять фильм вашей книжки. Просто вот горю, мечтаю. Я говорю, ну что ж, получится, будет здорово. И получилось так, что ее научный руководитель не давал ей этого делать. Он ей говорил, все это неправда, не нужно снимать игровой фильм, у тебя не получится, и вообще, откуда ты все это взяла, незрячие дети не могут играть в прятки, все это неправда, что там...
То есть это даже делал не какой-то очень странный незрячий человек, это делал человек, который ничего не знает, но он такой, я типа не верю.
Он авторитетен, да, вот.
Да, я авторитет, я не верю, я вот тут...
Настя, ты ведь играла в прятки. Ну,
кто не играл в прятки? Я вам скажу, я 24 года играла в прятки, вот так случилось, у меня есть племянница, поэтому, ладно, в детстве, а сейчас очень тяжело прятаться уже.
Не помещаешься уже, то есть взрослый, там, сгибаться приходится, а там...
Я помещаюсь, просто это потом ходишь, чихаешь весь день, потому что залез под пыльный диван, или сидишь за шкафом и думаешь, ну я же серьезный взрослый человек, ну что я здесь делаю?
Там есть эпизод, который у меня вызвал некоторые вопросы. Это не эпизод про прятки. Это эпизод, ну, смотрите, очевидно, героиня дошкольница. Она маленькая, она достаточно слабая. Она пошла гулять. И пошла гулять с дедушкой. А дедушка с третьей ногой, с которой она называет тропыга, вот с костылем, очевидно. И дедушка упал, и дедушка подвернул ногу. И девочка маленькая идет за помощью. И она понимает, что передвигаться она еще не умеет, ориентироваться она еще не умеет. Трость она еще не обучена. И вот она берет костыль вместо трости и идет с этим костылем. Она выходит на дорожку, она понимает, что нужно ориентироваться по вот, ограничениям, да, по краям этой дорожки. Она доходит, ну, недалеко очевидно, доходит и натыкается на женщину, которая просит о помощи. Я себе представил маленькую девочку, 6-летнюю девочку, с этим здоровенным костылем, который, он не просто тяжелый, тяжелый это ладно, он может быть и легкий, но он длинный, он высокий, он неуклюжий, его, в общем, особенно не удержишь. Вот этот эпизод меня, честно говоря, напряг гораздо больше, чем прятки. Хотя вполне допускаю, что я не прав. Откуда эта история с костылем?
Это история из моей головы, конечно, но мне кажется, что она правдоподобная. Я сейчас объясню, почему. Потому что в первую очередь мне нужно было залезть вот тело маленькой девочки, да, то есть вот вы верите, что она пошла вот так далеко с этой большой ногой, мне тут недавно дети спрашивали, что вот, а почему вот у вас тропыга, такое ощущение, что она как живая у вас, вот зачем вы вот так вот сделали, что у вас тропыга в тексте как живая получилась, ну, и мне на самом деле на протяжении всего вот этого второго рассказа хотелось создать контакт между девочкой и тропыгой, чтобы не возникло потом никаких вопросов, что вот она одна готова была с тропыгой броситься, да, на спасение дедушки, потому что у них уже существовало вот это, ну не душевная, да, но какая-то очень теплая, тесная связь. Она ее... одушевляла.
Нет, говорит, не трость, да. А тропыга. Да, вот,
да
вот,
она
да.
Тропыга. Угу. Вот. Потом там, конечно, нигде не сказано, что она очень большая там, и неуклюжая, то есть, ну, может быть, создаться такое впечатление, то есть это обычная трость, ну, не как белая трость, да, незрячего человека, это вот, ну, обычная там трость.
А, то есть это не костыль, а это именно трость, опорная трость.
Да, для... опорная трость, да, да. И второй момент, мне очень хотелось написать этот рассказ таким образом, чтобы не было до конца понятно, дедушка там нарочно упал, или он действительно поскользнулся, он вообще контролирует ситуацию, или он вот так вот подвел мою героиню к тому, чтобы она еще больше ощутила себя в связи с вот Тарапыгой. Поэтому для меня тут такая игра изнутри девочки, в то же время... как сказать, это все облекается в такие яркие чувства изнутри, но снаружи, может быть, все выглядит гораздо преснее и ответственнее, вот, чем у нее внутри.
А потом взрослые дети все-таки читают по-разному. Те вопросы, которые появляются у взрослого читателя, совершенно не обязательно совпадают с вопросами и реакцией ребенка. Они на другое обращают внимание.
Да, да.
Мне кажется, во-первых, что взрослые пытаются вот во всем найти какую-то логику, а дети воспринимают все проще.
Да.
А вот про детей Павел Леонов вам пишет, детскому писателю. Дети жестоки. Я рос в зрячей среде, и в моей дачной компании прятки – это было главной игрой. Со мной было круто играть. Заведомо выиграешь. Но подстроился и обыгрывал их. Вот, дети жестоки. Комментарий от Анны Анисимовой.
Дети бывают жестоки, наверное. Но мне кажется, что это, наверное, не их вина, детей. То есть... я иногда вспоминаю какие-то свои ситуации из детства, там, где я проявляла, ну, может быть, жестокость неосознанную, да, и я помню, что мне всегда помогало какое-то слово взрослого, ну, то есть, когда со мной взрослый мог поговорить, объяснить мне, да, почему я так себя веду, или что вдруг со стороны взрослого или другого человека тут не так. И вот объяснение всегда помогает. Мне кажется, что дети, конечно, тоже им свойственна и злость, и гнев, и это нужно выпускать из себя, и научиться нужно ребенку управлять этим и не вредить другому человеку, да, вот, потому что ребенок, когда растет, он же ощущает, ну, как бы он постоянно пробует и проверяет на границе и других детей, и взрослых. И мне кажется, что вот это как раз задача взрослого – объяснять ребенку, что можно, что допустимо, а где ты уже переходишь границы. И я думаю, ну, бывают жестокие, но вопрос в том, в каких они условиях оказались, в каких обстоятельствах, что делали взрослые для этого.
Яна Прохорова с вами соглашается. Да, Настя?
А я хотела добавить, что дети – это жестокие вне зависимости от того, это зрячие дети или слепые дети.
Да.
Это просто дети. И вот я, наверное, согласна с Аней, да, они жестокие, но мне кажется, что важно, чтобы с ними говорили. Ну вот даже таким способом через книжки и спрашивали их, почему они так сделали. То есть они же сами по себе не хотят сделать плохо.
Я думаю, жестокость – это точно симптом. То есть это симптом чего-то. Ну, ребенок либо как-то вымещает свою агрессию, либо как-то ведет себя по отношению к другому человеку неподобающе. Но значит, что-то не так. То есть мне кажется, это в первую очередь симптом, что что-то не так у ребенка. Вот, где-то ему нужно в чем-то помощь.
Яна Прохорова пишет: «Я ходила со шваброй вместо трости, а опорные трости легкие». Вот, вот со шваброй. Со шваброй это забавно. Я с какими-то палками в детстве тоже бегала, но вот именно палками, которые там найдены где-то на швабре.
Анна, а вам приходилось общаться со зрячими детьми, читать им эту книгу, беседовать с ними о том, что здесь написано? Ну и, в принципе, вот в разговоре, в беседе как-то общаться с ними и рассказывать про жизнь незрячих сверстников?
Конечно. Когда вышел первый рассказ «Невидимый слон», ну, так получилось, что там, иногда приглашали меня в библиотеки именно на встречу по конкретной книге, либо в школу. И когда приходишь в какую-то группу детей, то очень редко встречаешь детей, которые читали уже книгу. То есть у меня такое редко бывало, что я приходила, и дети уже были знакомы с книгой. Как правило, начинаешь сама читать ее вслух. И ну вот я уже говорила, да, упоминала, что младшеклассники, они, как правило, не догадывались, то есть им нужно было задавать наводящие вопросы, чтобы они смогли понять, к чему я веду и о чем я хочу поговорить с ними. Иногда у меня даже бывали встречи, которые заканчивались тем, что дети так и не понимали. Но мне не хотелось никогда самой говорить о том, какая моя героиня.
А случалось ли читать эту книгу незрячим детям? Понимают ли они?
Нет, незрячим, по-моему, я ни разу не читала.
Там некоторые фрагменты выглядят на самом деле как беседа по тефлологии. Только беседа, которая ведется достаточно необычным языком. Я заранее, мы договорились с Анной. Есть два фрагмента, которые хотелось бы сегодня услышать из этой книги. Они небольшие. Анна, во-первых, на 73-74 странице. Это маленькая главка. Послушайте, пожалуйста, друзья. Я хотел бы услышать мнение и впечатление, ощущения и от Насти, и от тех, кто смотрит, слушает нас сейчас в эфире. Это такая встреча, первая встреча девочки с Брайлевской книгой и первая встреча девочки с библиотекой, в принципе. Анна, прочитаете?
Да, 73-я страница.
Да.
Это третий рассказ, который так и называется «Музыка моего дятла». Теперь мы часто ходим в библиотеку к Наталье Семеновне. Мне нравятся эти специальные книги. Они называются тактильными. Наверное, потому что Наталья Семеновна все время говорит «так, так», и я начинаю смотреть. Вот так треугольником по небу летят птицы. Вот так косыми линиями идет дождь. В тактильных книжках много всяких знаний. Но я больше всего люблю книжку про Снежную королеву. В ней есть маленькая куколка Герда. Ее можно посадить в карету и покатить по страницам в поисках Кая. Сначала Герда встретит мудрого ворона, который прячется в кустах, потом разбойницу, которая как выскочит с пистолетом, если быстро открыть страницу, и еще северного оленя. У него очень добрая шкура. Я ее долго-долго глажу. А потом собираю из осколков дом. Это такой пазл из стекляшек. Я его собираю, и Кай расколдовывается. Я переворачиваю страницу, и кукол у меня в руках становится две – Герда и Кай. Но однажды Наталья Семеновна говорит: «Смотри, какие разные бывают книжки. Их можно послушать ушами, а можно руками посмотреть картинки. Но знаешь, еще ты можешь сама прочитать книжку пальцами». И она дает мне книжку с плотными листами в точках. Где-то я их уже видела. Вспомнила! Это пупырышки из лифта! «Пупырышки тебе! Это специальный шрифт, чтобы пальцами читать», – смеется Наталья Семеновна. «В нем все буквы в виде точек». Я вожу пальцами по точкам. «Как же это читать? Ничегошеньки непонятно». «Просто с каждой буквой нужно познакомиться отдельно», – объясняет Наталья Семеновна. «Вот я дам тебе прибор и грифель, ты будешь писать буквы и запоминать их, а потом и читать научишься». Но я отодвигаю эту книжку и снова беру в руки Кая и Герду. «Герда, а давай теперь я тебя буду спасать», – предлагает Кай. «Я за. Я совсем не хочу читать эти пупырышки. О них только ладошку чесать».
Вот такой фрагмент. Настя, твое ощущение? Первое сразу.
Я очень увлеклась, представляя Кая и Герду и эту книгу. И в какой-то момент я забыла, что мы сейчас вообще-то в эфире. Я подумала, что мне нужна эта книга. Хочу полистать.
Герда, давай теперь я тебя буду спасать.
Да.
И ассоциируется Герда с героиней книги, так вот все.
Потому что это чудесное описание книги с картиночками. Ты погружаешься в какую-то атмосферу, и это чудесно. Но опять же, мне тяжело это как-то оценивать, потому что я-то понимаю, о чем идет речь, о каких пупырышках. Поэтому меня здесь больше вот очаровало описание тактильной книги, что здорово. Опять же, вот такая больше взрослая оценка, что здесь рассказывается о том, что есть книги, которые можно слушать, есть как бы вот, которые можно по картиночкам смотреть, а есть, которые читать. Как это воспринимается ребенком, я не знаю. Хотя вот я думаю, что момент с описанием книги с картиночками хорошо. По крайней мере, моим внутренним ребенком точно хорошо воспринимается.
А вы ведь, насколько я понимаю, бывали неоднократно в библиотеках и в Новосибирске, и в Санкт-Петербурге, и вы общались с людьми, которые там работают, и видели эти книги. Для вас лично, вот это было, не знаю, было ощущение у вас, когда вы впервые это увидели, было у вас ощущение «вау», или, по крайней мере, ощущение «вот это прикольно», потому что нам-то бывает сложно. Мы как-то к этому привыкли. Ну, оно просто есть и есть. А вот первая встреча с теми же тактильными книгами, например.
С тактильными книгами, конечно, вау. Тем более, что я специально пришла в библиотеку, как бы сказать, в поисках сюжета. То есть, когда я поняла, что точно у меня было уже два рассказа, вот, да, «Невидимый слон», «Торопыга», и мне нужно было доделать книжку, как-то полнее раскрыть эту тему, потому что я понимала, что два рассказа в одной книге, ну, не окончено звучат, то есть нужно дописывать саму историю, ставить точку в другом месте, а не так, как, чем заканчивается «Торопыга». И когда я приходила к детям на встречу, то и когда они догадывались, да, что моя героиня незрячая девочка, я им рассказывала о шрифте Брайля в том числе, иногда показывала его на экране и зашифровывала, ну, какие-то слова, в общем, этим шрифтом, чтобы просто им было поинтереснее, чтобы вот игровой этот момент позволил им больше понять мою героиню. И я, конечно, знала, что мне нужен рассказ, в котором бы объяснялось, как моя героиня читает, как она может писать. Ну, то есть вот какие-то моменты, да, связанные с этой частью жизни незрячих людей. Но рассказ у меня все никак не складывался, вот у меня не было сюжета. Я в какой-то момент, помню, позвонила в детский отдел Санкт-Петербургской областной библиотеки для слепых и слабовидящих и сказала, что можно я к вам приду, я хочу посмотреть, что вообще у вас есть, я хочу, чтобы у меня мама с героиней пошли в библиотеку, ну вот, ну, а что они там могут поделать? И когда я пришла, и мне показали этот огромный шкаф с тактильными книжками, я на самом деле сказала «вау», потому что я поняла, что сейчас я тут такую историю придумаю, потому что, ну, не знаю, у меня, видимо, внутренний ребенок внутри увидел все эти куколки, все, что можно потрогать, пощупать, поиграть, и я просто представила, как это можно сделать. Да.
Я прочитаю комментарий.
Давай.
Павел Леонов пишет: «Я помню в конце 90-х серию русской версии «Улицы Сезам» про Брайль. И понятно, там были животные героями, но с детским мозгом. И первый вопрос: как это читать? Тут же одни точки». Я вот, если сейчас ничего не путаю, я думаю, что ничего не путаю, вы назвали Брайль секретным шифром, да?
Ну, там даже обыгрывается это в книжке, да, дальше.
Да, это для детей как раз.
И мне так нравится, что в этом есть такое немножечко волшебство, секретный шифр. И мне кажется, детям сразу интересно понять, что же такое секретный шифр. И это, на мой взгляд, замечательный вообще.
Вот. Там в тексте интересное решение, потому что сначала героиня отодвигает эту книжку, говорит, все, значит, вот теперь пора, наоборот, Каю спасать Герду. Вот. А потом приходит, уже дома приходит ее друг Паша. И вот Паша, собственно, становится мотиватором таким в изучении этого шифра. И вот как-то вот это так вместе все закручено. И на странице в качестве иллюстрации, ну, там есть табличка Брайля и есть текст небольшой, да, слова, которые по Брайлю написаны. Вам доводилось видеть, чтобы дети пытались это расшифровать, пытались это прочитать?
Вот, к сожалению, еще нет, потому что книга вот вышла в конце мая, и поскольку пока локдаун, то вживую мне не доводилось встречаться именно с детьми, которые бы могли это расшифровать.
Да, дети в локдауне сидят, да, к сожалению. Там ведь есть еще один фрагмент, и вот тут мы с вами, знаете, когда на небе появляются облачки, а то и тучки. Это 95-я страница. Я скажу немножко контекст. Анна, исправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Дочка с папой, причем там замечательно выведены и папа, и мама. Это девочка с очень хорошей семьей, Вот. А она в очень хорошей семье. С папой она идет гулять. Она катается с горки на надувной ватрушке. Вот. Даже у наших детей ватрушки не было. У них были вот ледянки. Настя, у тебя была ватрушка.
Надувная?
Да.
Нет.
Вот, она ее называет китом. Там достаточно высокая, большая горка. Ну, для маленького ребенка какая горка большая. И к ней подходит, очередной раз она скатывается с этой горки, а папа сверху стоит. Ей нужно с этой ватрушкой вскарабкаться обратно на горку. Она к этому уже привыкла. Но тут происходит нечто необычное. А вот что происходит и что происходит дальше, и что остается за скобками этого повествования, что мы-то, взрослые, понимаем, я только не знаю, понимает ли ребенок. Вот это давайте и прочитаем. Я вспомнил советский навык чтения между строк. Вот тут, как мне показалось, как раз оно самое. Чтение между строк. Может быть, я тут во всем не прав. Давайте все-таки, Анна, прочитайте, пожалуйста, 95-96 страничку, а потом обсудим.
Да. Ну вот я ее прочитаю, но тут нужно, наверное, пару слов сказать, что девочка знакомится с другой девчонкой, они с ней вместе катаются, и вот это уже финал их катания, который мы сейчас прочитаем.
Да, это другая девчонка, называет себя, я, говорит, а я русалка. Да, вот.
Да, русалка, потому что ватрушка – это кит, они ныряют в океан на ките и ловят разных друзей. И вот они поймали в друзья русалку. Угу. Мы с русалкой лежим на дне океана и хохочем. Вдруг кто-то неподалеку говорит: «Вероника, а ну-ка подойди ко мне». Русалка выпрыгивает из кита и тащит нас не на горку, а куда-то в бок. «Бабушка, я русалка на ките!» – кричит русалка. Значит, это ее зовут Вероникой. Но бабушка не рада. «Подойди сюда, меня послушай!» – говорит бабушка. Русалка останавливается, бросает мне веревку и отходит в сторонку. «Это что еще за игры?» – слышу, как сердится бабушка. «Ты разве не видишь, какая девочка? А ты ее таскаешь туда-сюда. Вдруг что случится? Ты же старше ее, не понимаешь. Ей так досталось». Русалка пыхтит, а бабушка нарядным голосом говорит в мою сторону: «Ах ты, малышка!» А потом опять русалки сердито: «Давай-ка домой, пойди, уже мокрая вся, как курица!» Тогда русалка хнычет: «Я не курица, я не хочу домой! Ну пойдем вот с того берега кататься, там хотя бы скамейка есть, я уже все ноги отстояла!» «Ладно», снова радуется русалка. «Вот хорошо», тоже радуется бабушка и снова делает нарядный голос. «Скажи девочке до свидания». «До свидания», подбегает ко мне русалка и так понимает, что мы обе падаем на снег. «Нет, я говорю ей, а она», восклицает бабушка. Тогда русалка уходит, а я остаюсь. «Кит!» – кричит с горки папа. «Ты там в сети попал или друга поймал?» Вот так заканчивается глава.
Вот такая история. Настя, твоя реакция?
Это очень грустная на самом деле история, по крайней мере для взрослого человека, когда ты понимаешь, что же там имелось в виду. Но, с другой стороны, это очень реальная история, и, к сожалению, я уверена, что есть бабушки, которые так делают. И, ну, их... это плохо, но нельзя за это осудить, потому что они же как бы из лучших побуждений. Они просто... Это не информированность.
А там, и, кстати...
Так как, так как эту книгу, ну, все-таки ребенок не будет читать самостоятельно, а, наверное, с родителями хоть где-то, то, мне кажется, вот это, этот эпизод, он для родителей очень такой важный.
Да, и, кстати говоря, тут, если вот использую такую музыкальную аналогию, такая субдоминанта, которая должна куда-то разрешиться, она должна прийти в тонику, она приходит в эту тонику буквально в следующей главе, потому что они отталкиваются от этого звука. Вот, а вот девочке и так досталось. А что ей досталось? Ну, ей достались такие, это такой хороший папа, такая замечательная мама. Вот, и всем что-то досталось. И они вот таким образом, вот там дальше не договаривается эта вся ситуация, но какое-то разрешение все-таки происходит. Мне интересно, понимают ли это дети?
Мне тоже интересно.
Они спрашивали?
Вы знаете, я просто не успела еще обсудить это, потому что, ну, вот так, книга не так давно вышла, и те встречи, которые были, они были только онлайн. И, в общем, я отвечала на детские вопросы, но свои не успела позадавать. Но это очень хороший момент, он мне тоже интересен. Я согласна с Настей. Ну, как согласна, да. Он, конечно, больше для взрослых этот момент. И не случайно здесь именно бабушка, а не какая-то мама или папа. Да. То есть я не хотела, да, давать какие-то прямые указания или ответы. Мне хотелось просто, чтобы читатель сам для себя увидел эту картинку и сам для себя подумал, что вот он вот на этой прежней, отживающей уже позиции, или вообще она для него старая, эта позиция, или еще или из его настоящего, или тоже уже из прошлого. И как он вообще сам себя ведет, этот взрослый читатель.
Дети, возможно, это и не заметят. Вполне возможно, это пройдет мимо ребенка, вот я сейчас думаю.
Я думаю, да.
Это сложно оценить, когда ты уже воспринимаешь это, понимаешь, о чем там говорится. Но я думаю, что дети могут даже и не заметить.
Они могут не понять, что здесь происходит.
Да,
потому что
они скорее не поймут, в следующей главе будет ответ.
Он тоже такой частичный. Он все-таки для взрослых больше. Это бабушке читать надо. И Артем, кстати говоря, так вот перекликается с тем, что вы сказали сейчас, Анна, потому что Артем пишет, несколько обобщенные взрослые, сколько советское поколение. То есть это вот такая позиция, которая отживает. Согласитесь, что эта позиция отживает? Да, извини. Настя.
Хотел сказать, что еще Артем пишет, что он хочет себе эту книгу.
Да, Артем, кстати, участник команды Тифло-Инфо, и очень приятно также слышать и отзывы тоже. Анна, да, слушайте, коллеги, я не могу не спросить, а у кого из вас кошка или кот?
У меня кот, он за тремя дверями, за двумя точнее, но он очень крикливый товарищ, и, ну... То есть от
такое
него не спрячешься.
Замечательное мяу. Это невероятно
ужасно,
оживляет. Нет.
Когда он это делает весь день просто.
А, ну весь день, не знаю, эфир идет
сейчас. С разными интонациями, требуя еду.
А, вот, так смотрите, вот эта история, да, Анна, вот вы пишете, вы говорите о том, что... Вот вы рассказываете эту историю. А вы видели разных людей. Вот такое отношение... Незрячему, да не только незрячему, любому человеку с особенностями, ему столько досталось, и поэтому от него надо держаться подальше. Согласитесь ли вы, что это действительно уходящее? Или вам доводилось встречать людей молодых, людей среднего возраста, которые такую позицию разделяют?
Для меня она, конечно, уходящая, потому что я же пишу из своих ощущений, для меня это что-то, ну вот... Как Настя говорит, из советского, но что-то вот из прошлого совершенно, поэтому для меня здесь бабушка. Вот бабушка источник этих слов, этой позиции.
Ну, кстати, не всякая бабушка, потому что у нашей героини дедушка, и дедушка более чем нормальный.
Да, вот для меня это контраст, ну, то есть это контрастная пара, то есть можно было бы взять другого дедушку, но я подумала, что вряд ли какой-то дедушка пойдет уже на горку. Возьмем в пару бабушку Вероники. Ну, мне бы хотелось, чтобы это отжило, и, наверное, тут вот моя ценность зашита в это, что... То есть я же не могла никак не высказаться, но я могу высказаться только своими героями, да, или ситуациями, в которых я ставлю героев. И вот, наверное, для меня в этом моя позиция, что это отживает уже. И, а если вы думаете, что это не отживает, то посмотрите, что, наверное, может быть, пора этому уже отвалиться, вот такому отношению.
Кажется, отживает. Настя, в Латвии отживает?
Я не знаю, где-то да, где это же все зависит от одного конкретного человека. Ну, я хочу верить в то, что отживает, я не сталкивалась с таким, но сказать, что этого нет, я тоже не возьму, что вообще нет. Оно где-то есть, и мне как раз кажется здорово, что есть такие книги, которые говорят вот таким языком с людьми, не какие-то очередные громкие истории, скандалы и борьба за... очередные права кого-то, а детская книга, которую, может быть, читая со своим ребенком на ночь, или, неважно, когда ты подумаешь и увидишь там себя или своего какого-то близкого человека, или, ну, вот что-то такое, это через детскую книгу, это, мне кажется, проще воспринимаются людьми. Я, легче, наверное... это более аккуратно. Это тебя не по голове ударили, что такие люди есть, а тебе аккуратненько нашептали.
И вот тут мы подходим к одному из сложных вопросов. Я, когда начал только читать эту книгу, мы с женой ее читали, я мог купить электронную версию, но вот как-то захотелось, чтобы это было чтение вслух. И вот сначала у меня было ощущение, Анна, извините, но я говорю как есть, а что мне скрывать? Че так скучно? Где экшен? То есть вообще, где экшен, где сюжет, где конфликт, где что-нибудь такое, что вот реально там происходило, и чтобы оно стремительно происходило. А потом я понял, что эта книжка – это для другого. Есть книжки для экшена, ну, ее просто берешь и читаешь. А есть книжки для разговора. Вот идеальный вариант чтения таких книжек, как ваша, это когда умный взрослый читает книжку вместе с ребенком и обсуждает, и разговаривает, и задает вопросы. И тогда действительно эта книжка используется как трамплин. Трамплин для разговора, трамплин для обучения на конкретной истории, на конкретной ситуации. Проблема только в том, что, как мне кажется, может быть, я недооцениваю, но, как мне кажется, многим родителям, многим взрослым сейчас некогда. Вот как раз книжка, которая предполагает неторопливый и спокойный разговор – и которая предполагает определенные усилия для того, чтобы это прочитать, она не будет востребована. А комикс с яркими рисунками и минимумом текста или книжка с быстрым экшеном, с движением будет востребована. То есть получается, что это некое, не знаю, отставание от моды, что ли. Я не про представление незрячих. Я, в принципе, про то, как детская литература делается. Отставание от моды. Согласитесь, поспорите. И если поспорите, то как?
Я скажу вам просто, Олег, что все читатели настолько разные. И все книги настолько разные. И даже я сама, то есть мне иногда нужна очень долгая, толстая книга, чтобы провести... время, да, в этой книге, чтобы уйти в нее. Иногда мне нужно что-то очень быстрое, четкое, с картинками. То есть я сама бываю в разных настроениях, и мне кажется, что не стоит думать, что читатель только какой-то один. То есть их настолько большое количество, да, то есть мне как-то приходил на встречу, как раз вот когда мы показывали фильм, который сняли по «Невидимому слону», вот та самая Аня Лиховская все-таки добилась.
Она все-таки сделала.
Да,
а прятки там были?
Были.
Не зарубили ей прятки. Победа, товарищи.
Не зарубили. Вот. И пришел на встречу мальчик, наверное, может быть, лет 6. И мне сказали, что он просто фанат этой книжки, и он ее читал там 100-500 раз.
Зрячий ребенок.
Да, обычный мальчик, который просто любит эту книжку. И читатели на самом деле разные, и читатели не только друг от друга отличаются, у них еще у самих бывает разное настроение, разные периоды в жизни, они хотят читать разные. Мне кажется, что... просто вот у вас сейчас, вам книжка моя попала в такое настроение, а может быть, когда захочется ее перечитать в спокойном темпе.
Еще, Олег, вы взрослый человек.
Я в курсе, да,
Настя. Нет, я так напомнить решила вам.
А, спасибо.
И вы, когда читали эту книгу, вы читали ее с позиции взрослого человека. То есть, если бы в тот же момент вы читали ту же самую книгу, и с вами рядом был маленький ребенок, вы бы ее воспринимали по-другому, потому что вы понимали, что вам нужно вот этому маленькому человеку донести мысль. Это правда разговор. Это не перевернул страничку, вот, смотрите, здесь нарисован котик.
Ага. Почему обязательно котик?
Котик говорит, котик. Это немножечко... Да, это немножечко больше, и поэтому... Мне кажется, здорово, когда есть такие книги, которые вот дети могут читать с родителями, потому что... Сейчас, наверное, мало дети читают. Ой, родители читают детям, да и дети. Родители, простите, уж заговариваюсь.
На самом деле дети могут читать еще самостоятельно, потому что, несмотря на то, что книга про дошкольницу, ее можно читать и в начальной школе, поскольку текст как раз того объема, чтобы читать самому. Он так написан и так напечатан. И... Олег, вы как ведущий Тифлоинфо, вы просто в теме, а для многих взрослых эта книга, ну, она открывает совершенно незнакомый им мир, но, к сожалению, это так. То есть для них все, что написано в книжке, это новая информация, и они сами ее читают, не знаю, с каким-то изумлением, что вот так это устроено.
Тут нужно все-таки назвать несколько имен. Да, Настя, пожалуйста, извини.
Я хотела прочитать сообщение из чата.
Давай. От Артема, что ли?
Артем спрашивает, а где достать эту книгу? Хочу на полку с автографом, возможно?
Вот на полку реально, а вот с автографом...
Вот да, вот этот пункт про автограф.
С автографом сложности будут.
Про полку-то да, в лабиринте.
Ну, например, да. А вот с автографом что делать?
А вот с автографом... Так, к сожалению, я сейчас нахожусь не в Москве, да, и не... в Петербурге, чтобы можно было как-то оперативно это отправить, то есть через издательство подписать.
Но... А границы пока закрыты, правильно? То есть мы не можем к вам приехать. И... Да.
Ну, я надеюсь, что будут когда-нибудь встречи, и если у вас появится книга, то, может быть, можно будет прийти.
Да, заказать без проблем это можно, и я думаю, что как только она будет в России, мы об этом узнаем. Я все-таки назову пару имен, потому что, ну, неправильно будет этих людей не назвать. Вот это вот девушка X, студент или нет, не я назову. Просто у нас достаточно такая, ну, аудитория людей, которые друг друга знают. Анна Анисимова, как зовут девушку X, с которой вы познакомились тогда при поступлении в университет? Вы же не сказали.
Да, но он для меня такой этичный, потому что это же... И не спрашивала же разрешения у человека.
Хорошо, все, тогда молчим.
Но меня будет еще вопрос. Можно не про девушку X, но хотя тоже... так в жизни бывает, когда ты, ну, вот не знаешь о чем-то, и ты не замечаешь этих вещей. И, ну, вот вы не знали о незрячих и не замечали там Брайль или что-то еще. А появились ли какие-то вещи, которые вы начали замечать, там светофоры, надписи по Брайлю где-то, вот что-то вот такое?
Ой, обязательно. То есть я всегда, когда где-то нахожусь и вижу вдруг интерактивную карту, да, то есть, например, если я прихожу в музей, и я вдруг вижу там карту музея тактильную, которую можно, мне самой даже интересно на нее посмотреть и ее потрогать, я обязательно ее себе фотографирую в коллекцию. Вот недавно я была в магазине, который продает алкоголь, и увидела там бутылки вина с этикетками, на которых... название вина дублировалось шрифтом Брайля.
Вот это прикольно, потому что лекарства мы видели в аптеках. Вот.
Да.
Ну, а слепые, они что, они только в аптеку ходят, все остальное им, в общем, не надо, да? Вот.
Мне кажется, я бы бутылку вина с шрифтом Брайля купила просто, чтобы у меня была бутылка вина, я бы даже, наверное, это вино не пила, но у меня была бы бутылка.
А скажите все-таки, в какой вы стране, Анна?
Я сейчас в Финляндии, но эта бутылка вина была французская. Я специально зашла посмотреть. Вчера забежала.
И она там еще стоит. Ее еще не раскупили местные слепые в качестве сувенира.
Нет. Вообще, знаете, когда я такое вижу, я всегда лояльнее как-то и с большей симпатией отношусь, что ли, вот к производителю. То есть в данном случае, да, это не означает, что я тут же купила эту бутылку вина, но я просто думаю, ой, этот человек, ну не знаю, вот эта компания, эта фирма, она думает о других. Ну то есть вот у меня подсознательно срабатывает вот такой щелчок в голове, что... То есть они не просто вот делают вино для всех, они еще думают о других людях. И вот когда я что-то такое вижу, да, сделанное для, с мыслями о других людях, мне как-то тепло всегда становится, что в мире это есть.
Я не знаю, можно ли вас... Нет, спрашивать-то можно обо всем, что угодно, а уж будете ли вы отвечать, это ваше дело. А вот доводилось ли вам сравнивать, ну хотя бы для себя сравнивать, жизнь незрячего человека в России и в Финляндии? То есть то, что вы там увидели, на что вы обратили внимание, какие-то плюсы, минусы? Или это сейчас проходит мимо вас, ну потому что, ну как вот, ну вот потому что проходит мимо вас?
У меня есть просто такое ощущение, что когда жизнь удобна и комфортно организована для самых разных групп населения, будь то зрячие люди, будь то незрячие, будь то люди, которые передвигаются сами или передвигаются они на колясках, ну, то есть вообще для самых разных групп населения, то жизнь удобна для всех вообще. Мне кажется, что, например, я жила в Петербурге последние годы, но Петербург очень большой, крупный, шумный город, и, конечно, с величиной населения, равной величиной населения всей Финляндии, вот, и, конечно, можно заметить разные нюансы, то есть я видела здесь незрячих людей, которые ходят с собаками-поводырями, которые ходят с тростью, самостоятельно, естественно, но просто сама жизнь здесь организована по-другому, то есть, например, всегда есть скаты с тротуаров, да, то есть, например, даже если я еду на велосипеде, мне всегда удобно. Также удобно проехать, я очень часто вижу людей на колясках передвигающихся, то есть, наверное, вот таких людей я даже вижу больше, потому что им удобно. Здесь очень безопасные улицы, потому что дороги, как правило, максимум там, ну, шоссе, да, отделено от жилых районов, и в жилых районах всегда есть островки безопасности между, например, одной полосой, да, которая едет в одну сторону и другой полосой. Светофоры, как правило, автоматически реагируют на то, что подходит человек к пешеходному переходу, и они звуком оповещают, что вот, ну, таким туком, тук-тук-тук, что сейчас загорится, ну, то есть, что пешеход подошел, и нужно загореться зеленому сигналу. То есть есть вот такие нюансы, и я просто, у меня не было наблюдений, то, как ведут себя незрячие, ну, вот на улицах, да, так, как им здесь удобнее или нет. Я просто не могу сказать, что их таких наблюдений у меня много набралось. Но я просто по себе ощущаю, что мне кажется, должно быть удобнее. Ну, просто потому что пространство организовано удобнее для всех. И для тех, кто идет с тяжелым чемоданом на колесиках, им, для него всегда будет, ну, не знаю, скаты, съезды, пандусы, переходы. И для тех, кто с коляской, с ребенком, и для тех, кто сам едет на коляске, ну, и в том числе, да, для незрячих, слабовидящих. И я видела однажды, как незрячий человек выходит с собакой-поводырем с собачьей площадки. То есть здесь есть собачьи площадки, и вот он выводил свою собаку, которая, видимо, там просто сама по себе бегала.
Вот так. Тут комментарии, ну, вот Павел пишет: да, товарищи, думаю, что такое в Европе обычное дело, а у нас это в диковинку. Не, необычное это дело. Это все-таки пока, да, необычное вот дело.
Тоже сижу и думаю, понимаю, что это какой-то стереотип.
Ага.
Это сильный стереотип. Кажется, что, ну, во-первых, хорошо там, где нас нет, это, конечно же. А второе, я вот, ну, не знаю, я шла по Берлину и думала, что как-то я не могу здесь понять, как сориентироваться на этих улицах. Ну, то есть это все еще, наверное, от каждого города зависит. И в Европе есть города, где проще, где удобнее, где милее, и то же самое в любой стране.
Да, Павел пишет после такого ответа от Анны: вы просто обязаны пригласить, у вас сегодня гость, многоточие, дальше не буду читать. Не, ничего, мы не обязаны по нескольким причинам. Ну, одна из них заключается в том, что у вас сегодня гость, авторская программа Влада Шакина. Кого Влад захочет, того и пригласит. Никому, в том числе и нам, кстати, да и вам тоже. Он ничего не обязан. Как-то вот так. Вот, а я поставлю очень тяжелый вопрос. Наверное, это будет вопрос для Анны и для Насти тоже. Потому что здесь есть тема, да, есть такая тема, и она несколько болезненна. Кстати, либо Юля Белая, либо Юла Белая. Спасибо за комментарий, он был достаточно давно, но все-таки хочу вам за это сказать спасибо. Вот, не читая комментарии, сами знаете. А я задам вопрос вот какой и поставлю проблему. Недавно, ну как недавно, около года назад, когда мы еще не сидели в заперти, ну или там не носили масок постоянных, на одной встрече подходит ко мне человек, с которым я знаком, которого я хорошо знаю, действительно, достаточно давно знаю. А это была медийная встреча, это была встреча медийщиков, скажем так. Он говорит: слушайте, как вы, я сейчас заменю слово, как вы задолбали с этими проблемами инвалидов? Я говорю: в смысле? Он говорит: понимаете, какая вещь? Доступная среда, слепые, колясочники, еще кто-то, который что-то преодолевает, которым нужно помогать, которые, значит, вот такие сюжетики про них идут, где вышибается слеза, город, в котором должна быть эта самая желтая плитка, а в эту желтую плитку споткнуться очень легко другим людям, вот, но для слепых она нужна, или поскользнуться легко, а для слепых она нужна. И этот человек говорит: слушайте, у каждого из нас куча проблем, у меня куча проблем, но я же не хожу и не говорю: обратите, пожалуйста, внимание на проблемы здоровых людей. Может быть, как-то слишком у вас вот этот акцент, может быть, вы слишком, ну, педалируете, что ли, вот эти вот ваши проблемы с людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с ОВЗ. Вот вы реально этим достали. Я понимаю, что это личное мнение. Но я как-то допускаю, что человек выразил не только свое личное мнение, а то, что у него накипело. И накипело как раз в связи с тем, что, ну, может быть, последние 10 лет на темы, связанные с людьми с инвалидностью, говорят гораздо больше, чем раньше. Не получается ли перебор? Если да, то что мы делаем неправильно? Как мы доходим до того, что человеку вот этими проблемами набиваем оскомину?
Ох, какой хороший и сложный вопрос. Во-первых, конечно, я не могу ответить за этого человека. Может быть, что-то у него случилось в жизни такое, что ему нужно было просто эмоции слить. Ну, то есть, я не думаю, что он мог за какую-то группу людей отвечать. Он вполне мог просто за самого себя. Ну, мы не знаем, да, что у него там было внутри.
Да, не знаю. Явно у него было плохое настроение в тот день. Я могу, по крайней мере, это предположить.
Просто вот попались под руку, и он с радостью слил на вас все... Да, выплеснул все свои эмоции. Это первое. А второе, ну, лично мне кажется важным говорить обо всем, потому что, ну, мы живем в данный момент, и то, как устроен мир вокруг нас, это нас касается. Да, вот я уже поделилась своим ощущением, что то, как устроено пространство для, ну, не знаю, для самых, может быть, малочисленных групп населения, удобно и комфортно, оно будет удобно и комфортно для всех остальных. То есть, например, сейчас я вспомнила, что в метро Хельсинки всегда можно спуститься на лифте, не только на эскалаторе, да, и лифтом может воспользоваться и незрячий человек, если не хочет спускаться на эскалаторе, и человек на коляске, и мама с ребенком, да, на коляске, и человек с велосипедом, и ему не нужно преодолевать все эти ступени, держать как-то неудобно велосипед или коляску или еще что-то, не знаю, держаться за поручни, то есть какие-то неудобства испытывать. Это действительно удобно для всех. И мне кажется, что очень важно говорить о том, что люди все в обществе разные, и что у общества очень много самых разных проблем, и их нужно решать. Есть такой сайт «Такие дела», который, ну, как раз вот, может быть, вы знаете, да, такой информационный, да, портал, да, который не только о незрячих пишет, он вообще пишет о всех, и когда ты его почитаешь, думаешь: ничего себе, сколько, ну, сколько всего в мире не решено еще, сколько еще нам предстоит вообще решать и решать, и с этим справляться. И, ну, важно об этом говорить, потому что, ну, наверное, этот мужчина или люди, которые думают, как этот мужчина, они не могут допустить, что в жизни может случиться всякое с ними.
Ну, вот случится, вот, тогда и посмотрим.
Да, тот же Луи Брайль, ведь он, можно сказать, случайно потерял зрение, он же поранился, да, работая, там, будучи в мастерской своего отца, и, может быть, он и не предполагал, что он потеряет зрение и потом изобретет вот шрифт, которым будут все пользоваться. И мы не знаем, что случится. И на самом деле люди говорят так не только о проблемах инвалидов, но о проблемах, например, людей, которые болеют онкологическими заболеваниями. Ну, то есть им тоже страшно, они отбрыкиваются, не хотят, чтобы там в каком-то районе строили хоспис или...
Ой, это были новостные больницы. Истории, да, жуткие совершенно. Да, ну, мы не хотим, чтобы у нас в доме, это заразно. Глупость, да, какая, господи.
Ну, мне кажется, просто важно об этом, наверное, говорить без истерики, ну, с терпением, просто повторять и говорить об этом, чтобы, ну, вот это напряжение, оно спадало, чтобы люди понимали, что это вообще нормально говорить о разных людях. И, может быть, как раз вот проблема таких людей в агрессии, в том, что им некуда, ну, как бы, они не могут справиться вот с этой агрессией, с этим отчаянием, которое их душит, что они почему-то считают себя здоровыми, вот, а других нет, и им настолько плохо от того, что вот общество не обращает на них внимания. Это тоже, на самом деле, проблема просто ментальная.
То есть инвалидам все, а нам ничего?
Ну, нам ничего, да. Почему вот у него такой перекос? Почему он ждет, что кто-то будет с ним общаться или будет решать проблемы с дорогой? То есть, значит, у него есть тоже какие-то проблемы. Но почему он о них не разговаривает? Значит, ему не с кем поговорить или... Ну, то есть что-то, видимо, у него есть, раз он обратился к вам вот с такой речью эмоциональной. То есть, мне кажется, человек, который спокоен, наверное, рассудителен, критически подходит к действительности, наверное, он не будет такие эмоции высказывать. Значит, наверное, что-то...
Настя, твое мнение изнутри сообщества незрячих. Не перебарщиваем ли мы, не делаем ли мы каких-то ошибок, которые чреваты тем, что люди будут настроены против этой темы?
Знаете, я сейчас скажу такую вещь, за которую, возможно, в меня полетят камни, ну да и ладно.
А тут, понимаешь, они полетят только в экран компьютера или телефона, да, люди же сами потом в сервис-центр пойдут. Тебя это не коснется.
Ладно, человек прав. Я правда устала слушать... Ну, это не сейчас... Нужно понимать, что это обобщенно очень будет. Но со всех сторон есть два вида слепых. Либо которые вечно униженные, оскорбленные, которым нужна плитка, но когда эту плитку положили, плитка плохая. Вот я говорила, что мне эта плитка не нужна. Сейчас ее, ну, как бы, я предполагала, что она будет плохой. Вот нас положили в Риге плитку, но она ужасная. И она, правда, на ней убиться может не только зрячий человек, да и незрячий с тростью по такому не пойдет в целях сохранения здоровья, как минимум. И это первые, которые всем недовольны. Я, правда, постоянно, ну, не постоянно, но часто вижу незрячих, которые недовольны всем. Есть плитка плохо, нет плитки тоже плохо. И что бы ты ни сделал, это никогда не будет хорошо. Они постоянно будут обижены, что их не пускают куда-то с собаками. Если пускают с собаками, то мало места для собаки, или не предложили воды собаке, или не поздоровались с собакой, не знаю. Есть вторая категория, которые вечные герои, которые они вот постоянно что-то преодолевают. Мне кажется, они заняты не тем, чтобы жить, а тем, чтобы преодолевать. И они, наверное, дома, когда утром просыпаются, говорят: «И несмотря на все, доброе утро». Вот примерно так. И это у них везде. Они, наверное, правда. И я понимаю тех людей, кому это надоело. Потому что перекос в любую сторону, он плох. Но, к сожалению, перекосов очень много, и с этим ничего не поделаешь. То есть одни вот постоянно геройствуют, другие постоянно жалуются. Говорить об этом нужно. Надо искать просто способы, как... об этом именно говорить, а не орать, не навязывать. Mm-hmm. От того, что чем, ну, если это делать агрессивно, то люди тоже будут настроены агрессивно. И вот детские книги, мне кажется, это как раз один из способов, как говорить об этом аккуратно, не агрессивно и, ну, никого не пугая, наверное. И я думаю, что таких способов можно еще найти много-много. Главное их искать.
Мне вот как раз и показалось здесь, что подход Анны очень правильный как раз в том плане, что говорить не через какую-то специализированную статью или там какие-то такие моменты, а через детскую книгу, через разговор с ребенком в книге. Ведь литература, детская литература, не только детская, литература в принципе говорит с людьми, говорит о чувствах, говорит о ситуациях, говорит о жизненном выборе, говорит о том, что такое хорошо, что такое плохо, но без нравоучительства. То, как делал это Маяковский, наверное, это все-таки не лучший вариант, хотя для того времени, 20-е, послереволюционные годы, он был понятен. Но говорить-то можно по-разному. И вот как раз мне и понравилась вот эта история, вот эта музыка моего дятла. Да, чтобы было понятно, я думаю, все уже поняли, это прибор, это грифель, прибор. Пишем буквы так, так-так, А, Б и так далее. Вот, это хорошо. И спасибо вам, Анна, что вы к этой непростой теме под таким углом подходите. Это очень-очень классно. Но я понимаю, не называя имен теперь уже с этической, из этических соображений, я понимаю, что незрячие люди в написании этой книжки, в рецензировании этой книжки участвовали. Не только как вдохновители, но и как, возможно, люди, на которых вы что-то, может быть, отрабатывали, проверяли и так далее.
Да, я им просто невероятно благодарна. В общем, хотя все имена и фамилии написаны.
Да, конечно. Ну, вы же не захотели, ну и не надо. А мне потом позвонят и скажут, а что она не назвала? А я скажу, это все вопросы к Анне Анисимовой.
Я могу читать благодарность, да, что я хочу особенно поблагодарить Юлию Светлану Васильевых, Викторию Яшкову, Екатерину Чупахину за ценные советы и опыт. Также сотрудников детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих за знакомство с тактильными книгами. Я как раз рассказывала об этом. Еще исследователя книг об особом детстве Анну Ладинер за поддержку и моего редактора Анну Штерн, которая очень сильно хотела выпустить эту книгу. И вот ее страстное желание тоже помогло мне дописать эти рассказы, потому что, конечно, когда растягиваешь работу на несколько лет, сначала один рассказ вышел, потом второй написался, то нужно в какой-то момент уже сесть просто и закончить начатое. Конечно, я всем очень благодарна.
Заключительный вопрос от меня. Наверное, если Настя захочет, что-то будет от Насти. Ну, у нас сейчас время подумать над вопросом. Ваша героиня растет, ей придется, ну как придется, ей доведется идти в школу. Будет ли продолжение банкета?
Я не планирую, честно говоря, дописывать книгу, потому что вообще у меня были такие тоже этические споры внутри себя и демонстрации внутри себя. Вообще, насколько я правомочна писать от лица незрячей девочки? Я же не была никогда незрячей девочкой.
Правильно, пусть Настя пишет.
Почему вообще я, да, взялась и стала писать об этом? Но я могла поделиться, то есть моя-то основная идея была в том, чтобы показать не что меня, зрячего человека, отличает от незрячего человека, а показать, что нас объединяет. Вот мне очень хотелось передать само ощущение ребенка, которого любят, который растет в семье, где его просто любят. И это растет счастливый ребенок. Ему нравится жить в этом мире. Моя девчонка, она невероятно любопытна, она очень открыта этому миру, ей все интересно. Ну, то есть она растет таким, мне кажется, нормальным обычным ребенком. Ничего в ней нет ни сверхвыдающегося, ни сверхудивительного.
Она ура!
Да, и мне хотелось даже написать, то есть я даже рада, когда читатели не догадываются, прочтя всю книгу, о том, что есть вот у нее такая особенность. Мне тут рассказывали про 11-летних детей, которые не знали, о чем будет эта книжка, и до конца книжки так и не поняли, в общем, что с героиней. Но просто вот так получилось. Они чувствовали, что вот она, у нее очень богатое воображение, и они просто проживали все ее эмоции, и им было с ней интересно, но они совершенно не догадались даже о том, чем вот она отличается. Действительно, все дети разные, и читатели все разные. Но планировать дальше, то есть почему я закончила книгу на столкновении с бабушкой, да, то есть мне хотелось остановиться вот на ситуации, где читатель уже берет на себя ответственность за то, какой он выбор будет делать. То есть не я ему буду дальше рассказывать о том, как растет моя героиня, а может быть, читатель вот на этом остановится и останется со своими мыслями, ощущениями. Что же с ней дальше происходит? Ну и потом, чтобы писать продолжение, конечно, нужно больше знать о том, как она будет учиться, с чем она будет сталкиваться. Это уже будет совсем другая книжка. Не о ребенке, скорее, так больше, более социальная.
Да. Настя, есть что сказать, спросить, прокомментировать, прочитать?
Не, вообще, на самом деле, я очарована вот этими маленькими главами, которые мы прочитали. Даже думаю, что может мне прочитать эту книжку, потому что она выглядит очень, очень доброй.
Да, а потом, может быть, написать. Настя в школе. А можете не написать? Нет.
Это будет другая книга.
Да.
Наподобие вредных советов.
А, тоже хорошо. Там, кстати, советы у Анны тоже есть в конце. Такие популярным языком изложенные правила или там советы по поводу того, как общаться с незрячими людьми. Вот, для нас совершенно очевидные, но не для всех они очевидны, поэтому хорошо, что у вас они есть. Ну, а мысль о том, что ну я же не незрячая девочка, как я могу в этом писать? Ну, подождите, ну, Пушкин тоже не был Татьяной. А написал письмо. Ну, Достоевский не был ни Раскольниковым, ни Иваном, ни Лешей Карамазовым. А написал, так написал, что потом Бахтин все вычленял эти самые многоголосия Достоевского и так далее. Это не мешает, это нормально, это литература, так она устроена. Поэтому,
это нормально, я справилась с этим.
Вот, конечно, еще бы. Вы же не документалистику делаете в данном случае, конечно, а художественную литературу. Да. Вот, говорить о жизни незрячих нужно, важно. Говорить нужно так, чтобы было честно, чтобы было интересно, чтобы было увлекательно, чтобы было без нравоучений. У вас нет в книге нравоучительности, а вот урок в ней есть, и не один. И это здорово, это ценно. Спасибо вам за это тоже. И успехов, я думаю, ведь у вас не только эти две книги, у вас есть и другие книжки, и будут другие книжки, но это уже за скобками сегодняшнего эфира. Желающие могут все это найти. Я еще хотел спросить, будет ли аудиовариант вот той книги,
о которой мы говорим.
Я очень надеюсь, да, я думаю, что издательство работает над аудиовариантом, просто все потихонечку, постепенно.
Сами читать будете?
Пока еще не обсуждали это.
А у вас чудесно получается.
Спасибо.
Я сейчас сижу, и я, когда вы читали, я почему-то поймал себя на мысли о том, что по интонации вот Настя и Анна немножко похожи. Я вполне бы мог предположить, ну, даже услышать внутренним голосом, что ли, внутренним слухом, как Настя читает подобную книжку. Но это так, это мысли вслух. Вот, Анна, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами. Это было круто.
Спасибо вам за то, что пригласили. Да, я немножко волновалась, потому что не просто дети, а такой канал.
У нас тут горячий стул.
Да.
Такой с подогревом. Настя, мы страшные.
Да не только, не знаю, вроде нет, да и нас зрители хорошие, вот, кстати, пишут вам спасибо за интересные рассказы и что книга классная. Некоторые даже уже покупают.
Ой, да, это самое приятное, наверное.
Да, хотя программа, конечно, делалась не для этого, программа делалась, чтобы, посмотреть хотя бы с одной грани, с одной стороны, посмотреть на то, как, собственно, говорить со зрячими детьми о незрячих. Если у вас, друзья, есть мысли на этот счет, пишите.
Со взрослыми, не только со зрячими детьми вышло о том, как со взрослыми говорить.
Есть такое дело, детьми. Есть такая тема. Да. Вот, завтра вечернего стрима нет, так что те, кто смотрит нас в прямом эфире завтра... Ой, вам завтра будет нечего посмотреть на Тифло-инфо, идите погулять, что ли.
А как же нечего? Столько эфиров было. Думаете, все пересмотрели? Я думаю, нет, поэтому заходите, смотрите.
В понедельник Тифло-стрим, скорее всего, итоги месяца, я так, по крайней мере, предполагаю. Есть еще одна тема, которую тут Настя предложила. Я думаю, в ближайшие пару-тройку часов мы решим, какая из них, собственно, у нас будет. А дальше, во вторник на следующей неделе у нас выходит «Взгляд с колокольни» Анны Ильина, и будет интереснейшая программа. Героиня и гости этой программы со своими детьми готовятся к встрече Рождества – не только Нового года, но прежде всего и Рождества Христова. Как это? Ну, узнаем и узнаете. В среду про ориентировку. Продолжаем разговор, который начался в стриме «Поговорим» с Владимиром Володиным. А в четверг... А знаешь, Настя, что будет в четверг?
Не знаю.
Знаешь. 3 декабря. Фестиваль.
В четверг будет 3 декабря.
Фестиваль интеграции. Если коронавирус всех не дойдет, пойдем фестивалиться. И оттуда, с фестиваля телерадиопрограммы и интернет-проектов, я думаю, устроим стримчик.
Да, приходите смотреть в чат. Я тоже приду в чат.
Как бы мы хотели, чтобы ты приехала лично?
Я тоже, но пока границы разрешают мне прийти только в чат, а значит, хорошо, что есть чат вообще.
По тем же причинам, по которым Анна пока не может дать автограф.
Да, да, по тем же.
И в пятницу есть такая тема «Вкусные подарки». Мы начинаем тему «Как делать праздничный подарок своими руками?» Сделать его так, чтобы он красивый и вкусный был. Хотя мне это несколько напряжно, потому что, представляешь, сделали подарок вкусный, а его съели за полчаса.
Его съели. А еще нужно сделать подарок вкусным и быть уверенным, что он вкусный.
Так это же съешь половину этого подарка.
Так вот и я о том же. Так начнешь проверять, и подарка уже нет.
Это же Винни-Пух дарил. Что там этот горшочек с медом, да?
Да-да-да.
Вот, ага. Принес горшочек. Ладно, чтобы не было горшочка с медом, смотрите, есть такая тема в следующую пятницу. Вот такие у нас планы. Ну что же, Настя, спасибо тебе.
Да, спасибо вам, Олег.
Настя Проскурякова, Олег Шевкун, Анна Анисимова.
Да, спасибо всем за уютный, теплый вечер, хороших выходных и начала зимы.
Всем пока.
Всем пока. Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.